Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 7 июня, в студии Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Мы начинаем. Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, предложил до 2024 года уволить примерно 30% государственных служащих в рамках реформы государственного управления и также примерно на треть сократить затраты на государственное управление. О возможности и необходимости таких сокращений мы будем говорить сегодня в рамках программы «Своя правда». Экономист Агван Микаэлян. Агван Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Кирилл Подьячев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы начинаем. Прямой эфир 7373948. Телефон, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, сначала я попрошу каждого из вас ответить по возможности коротко на несколько вопросов по сегодняшней информации. Ну, в принципе, если из государственной системы уволить сразу 30% госслужащих и на треть сократить затраты на госуправление, ну, не сразу, а в течение 7 лет, а система-то работать будет, Агван Микаэлян?
Отвечаю. Система работать будет только в том случае, если будут внедрены новые технологии, если будет проведена полная цифровизация государственного управления, если увеличится производительность труда. Именно об этом говорил Кудрин. И данное сокращение аппарата госуправления напрямую привязывалось именно с тезисом о том, что необходимо внедрить не только в промышленность, а вообще и в госуправление серьезные цифровые технологии.
При определенных условиях это возможно, говорит Агван Микаэлян. Кирилл Подьячев.
Я полностью согласен.
Нет, ну подождите, еще раз. Значит, каждый третий не нужен.
Я так не говорю. Я согласен с тем, что это требует предварительной большой работы. А если это сделать просто так вот спонтанно, это может вызвать вообще катастрофические последствия и полный паралич госуправления. Это как давайте закроем въезд в Москву там, для транспортных средств, а перехватывающие парковки будем строить потом. Да? Сначала надо сделать соответствующие технологии. А количество чиновников, ведь, строго говоря, должно быть небольшое и не маленькое, такое, какое надо. А у нас не ведется вообще дискуссии о том, какое количество надо. Об этом даже разговора нет. Сколько нужно чиновников, чтобы был эффективно работал госаппарат?
Слушайте, это следующий вопрос. А мы знаем, сколько чиновников нужно, Агван Микаэлян?
Опять обращусь к материалам последнего съезда. Значит, да, я имею в виду Санкт-Петербургский форум, конечно. Да. Значит, легкая, так сказать, экскурс, значит, проводился там рейтинг регионов, да, вот традиционно рейтинг регионов инвестиционно привлекательный проводится на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Ну, и оказалось, что там подвижки большие поменялись, регионы и так далее, но есть один параметр из 42, по которым этот рейтинг определяется, именно административное давление, которое ухудшилось во всех регионах. Ни один регион, ни один, даже самые передовые, не назвали, не описали ситуацию, да, а напомню, что рейтинг проходит с помощью опроса реального бизнеса. То есть опрашивают бизнесменов 4000 человек. Все сказали, административное давление выросло. Что такое административное? Это мнимое давление. Это как раз те самые госслужащие, госчиновники, которые начинают предъявлять избыточные требования к функционированию общества и бизнеса.
И все-таки мы знаем, сколько их должно быть. Вот можно посчитать научно, чиновников должно быть столько-то?
Я думаю, что научно посчитать можно, я цифру точно не знаю, но я знаю, что вообще даже без внедрения технологий процентов 10-15 – это излишние требования, если не больше, которые можно безболезненно сократить. Это как раз если по аналогии с перехватывающими парковками, столько парковок у нас есть, если на 15% сократить въезд машин в Москву.
Это Агван Микаэлян, Кирилл Подьячев. А правда, можно посчитать, сколько чиновников должно быть?
Можно.
Как?
Можно. Но для этого нужно сначала нам определиться. То есть все начинается вообще с самого если подходить научно, все начинается с самого верха. Сначала нам надо определиться с национальной стратегией. Мы вообще какого рода страну создаем? Мы какого рода общество хотим построить?
Ладно, а вот в этой стране, которую мы не создаем, а в которой живем, в ней-то можно посчитать? Вот сегодня сколько чиновников должно быть?
Ну, наверное, можно, только очень сложно определить, в чем мы сейчас живем. Вот определения этого нет. У нас есть элементы капитализма, элементы какого-то такого там феодализма, элементы чего-то еще. На этот счет вот в научном сообществе споры 20 лет идут. В какой формации мы в итоге получили по итогам перестройки?
Хорошо, дальше. Возвращаемся к тому, что предлагает Кудрин. Вот нам говорят, что нужно снизить стоимость государственного управления. И приводят конкретные цифры. 2844 рубля в год на гражданина сейчас, а может быть 1990 рублей. Эти цифры можно как-то объяснить? Агван Микаэлян.
Ну, я так понимаю, что это совокупные затраты на это госуправление взято...
Нет, это много или мало?
Строчка из бюджета. Не знаю. Я, как действующий бизнесмен, значит, да, могу сказать, что на сегодняшний момент, на сегодняшней вот этой непонятной формации, в которой мы живем, существует, абсолютно очевидно, существует излишек госуправления. Не требуется такого уровня контроля, не требуется такого уровня проверок, не требуется такого уровня каких-то контрольных точек, отчетов не требуется. Если такая необходимость есть, можно частично их заменить какими-то самоорганизующимися обществами, какими-то профессиональными, но это не госуправление, да? Управлять всем нельзя, а мы семимильными шагами двигаемся туда. И еще одну заметку, если позволите.
Да, конечно.
Каждое сокращение госаппарата со времен еще Советского Союза приводило к увеличению этого. И поэтому у меня есть такой, знаете, панический страх, когда говорят, давайте сократим, значит, госчиновников. Думаю, ну все. Значит, еще 4 новых ведомства,
и в том числе министерство по сокращению. Да, это понятно. Но все-таки, возвращаясь к цифре, ведь стоимость госуправления, она есть, наверное, в разных странах, и ее можно сравнивать. И тогда вот эти цифры в 2800 или в 1990 рублей, это много или мало по мировым меркам?
Вы знаете, наверное, по мировым меркам мы где-то середнячок. Думаю, что так, середнячок. Если, конечно, исходить из стоимости, исходя из покупательской способности. Потому что, знаете, $100 у нас и $100 в Соединенных Штатах или в Британии, или в Зимбабве, это разные $100.
Короче, у нас не слишком много чиновников. Ну, то есть мы не можем считаться мировыми лидерами.
У нас затраты не слишком большие, только потому, что мы чиновникам платим достаточно невысокую зарплату.
Агван Микаэлян, Кирилл Подъящев. А можно как-то, с вашей точки зрения, вот оценивать эти 2844 или 1990... По мировым меркам не слишком дорого нам обходится чиновник?
Нет, ничуть. В России чиновников в пересчете на 1000 человек даже немножечко меньше, чем в США. И мы сильно отстаем по этому показателю от Евросоюза. Абсолютно согласен с коллегой в том плане, что у нас присутствует, тем не менее, много избыточных функций, но речь-то идет не о сокращении персонала, а о сокращении функций. Давайте мы сначала излишние функции уберем, а там мы посмотрим. Может быть, эти кадры нужны для каких-то других направлений. Поэтому речь идет не столько о том, что у нас много лишних кадров, а о том, что у нас неверно перераспределен баланс в самом госуправлении. Хорошо. Слишком много внимания уделяется тому, чтобы держать, так сказать, в ежовых рукавицах бизнес, а другие сферы упускаются.
Но Юрий нам пишет, но у нас при бюджете в 12 триллионов, это его цифры, под его ответственность, но он пишет, итак, бюджет 12 триллионов, а на чиновников идет больше 1 триллиона, то есть считай 10%. Это же очень много, полагает Юрий. Агван Микаэлян.
Ну, 1 триллион из 12 – это не 10%, и бюджет затрат у нас не 12, а 14, если уж так сказать. Да, давайте доходы от расходов немножко отличать. Вот. Но все равно это очень много. 7% – это реально много. Это не катастрофически много, но это реально много. Вы знаете, есть еще один нюанс. Очень часто вот это вот государственное управление, да, там всякие социальные, пенсионные, прочие организации, которые абсорбируют в себя большое количество людей. Там платят достаточно невысокие заработные платы, и как бы это вроде бы как, это как, знаете, как социальное пособие, сказать, да, и неизбежно наличие работы почти в любой точке, да, вот в любом муниципалитете, в любом населенном пункте. С этой точки зрения это играет какую-то определенную социальную функцию. Но то, что у нас существует избыток управления, это очевидно.
Это социальная функция, об этом очень многие наши слушатели прямо сейчас и пишут. Вот 692-й, пожалуйста. Куда девать эти сотни тысяч трудоспособных людей? Потом дальше.
Значит, отвечу некрасиво вопросом на вопрос.
Коллеги, у нас мы нет, пишут, все... ни предприятий, ни заводов. Куда они пойдут?
Вот пытаюсь ответить. У нас ничего нет, но мы и так, между прочим, седьмая экономика земного шара, поэтому вопрос,
то есть, а ничего
это...
есть.
Ну, седьмая экономика, наверное, что-то есть, значит. Итак, вопрос о том, куда их деть. Я задам вопрос, отвечу вопросом на вопрос. Мы все грезим, вроде бы как, да, во всяком случае большинство, о том, что у нас будет научно-техническая революция, что мы слезем с сырьевой иглы, что у нас не будет халявных денег, что будет развиваться экономика и так далее. Все это без серьезного увеличения производительности труда невозможно. И если даже ничего не менять в госуправлении, вот ничего не поменять, а выполнить те планы и те проекты, которые у нас есть в стране, нам надо будет 15 миллионов человек сократить из реальной действующей экономики.
Девать куда этих людей?
Надо... или создавать новые рабочие места, или абсорбировать их в те производственные кластеры, где требуется много людей. Например, сельское хозяйство.
Привожу конкретный пример. 413-й тоже конкретный пример пишет. Работаю в Министерстве сельского хозяйства почти весь день, просто перекладываю бумажки.
В Министерстве сельского хозяйства работа определенная, но у нас... На сегодняшний момент 6 миллионов тонн нехватки молока, это мы ввозим, и молочных продуктов в совокупности, это как выраженные в молоке, да. При этом 40 миллионов гектар пахотных земель, на котором трава точно растет. Вопрос, почему бы нам через государство не запустить механизм расширения нашего молочного скотоводства, да, и производства молока?
Хорошо, итак, Ван Микаэлян, Кирилл Подъячев, куда девать этих людей? Ну, хорошо, вы не говорите там про 30%, но тоже признаете, что лишние чиновники есть.
Это, ну, с точки зрения, так сказать, социологии, это проблема вообще очень глубокая, понимаете? Вообще, не тут не только в чиновниках.
Идет, да, теперь мы выясняем, идет, что еще.
Вообще,
да.
и это и в западном мире идет роботизация, значит,
да,
там автоматизация.
Точно.
Появляются куча лишних людей, но тем самым, но сами эти вот, ну, роботизаторы, они не понимают того, что будут, хорошо, будут вместо китайцев айфоны клепать роботы, а покупать их будет кто, если все люди будут заменены, их тоже будут роботы покупать.
Но в европейских странах людям деньги платят просто, чтобы они покупали эти айфоны, как мы знаем.
В результате это в конечном счете может привести вообще к каким-то совершенно жутким последствиям. Я даже не представляю себе, чем это может обернуться.
Но мы сейчас говорим,
коллеги,
не об этом,
зачем же страшилки?
Давайте не будем про страшилки. Мы говорим про конкретных чиновников, пока не про роботов. Роботы — это чуть позже. Пока о чиновниках.
Что касаемо конкретных чиновников... Ну, об этом надо говорить. Предложение отправить их в сельское хозяйство звучит заманчиво, но вряд ли реализуемо. Я не думаю, что человек, который перекладывал бумажки в министерстве, поедет доить корову по доброй воле. Тогда нам нужен товарищ Сталин снова, товарищ Берия.
О, вот. Отдельная история, это тоже хороший вопрос.
Или безработица.
424-й сначала возвращает нас к Берии. В тоталитарном Советском Союзе госаппарат был скромнее, чем в демократической России. Это можно чем-то объяснить, Кирилл Подъячев?
Абсолютно можно.
Почему? Объясните.
Потому что тоталитарность не определяется количеством госаппарата. Тоталитарный Советский Союз был совершенно иначе устроен. Там это было общество все равно по преимуществу аграрное. Там более половины населения проживало в деревне. Сложность общественных отношений была гораздо меньше. Пенсии, как сейчас, практически не платили. Статистики такой, как сейчас, не вели. Никаких этих компьютерных программ и компьютеров, за которыми должны были сидеть люди, кликающие мышкой, не было. Совершенно другой был социум, и он требовал другой системы. Поэтому, если взять времена еще более ранние, так, знаете, во времена там великих князей обходились там боярином и четырьмя дьяками.
Хорошо, дальше.
Коллеги,
прошу,
мы сейчас живем в обществе, да, не на Марсе, да, и на нашей планете есть общества, которые имеют кратно высшую производительность труда.
Ну, так
кратно
вышло,
высшую,
да.
Значит,
это,
да,
известно.
И что, так сказать, там существует кратно выше проблем, чем у нас, ничего подобного. Просто большая производительность труда, создаются большие общественные фонды, эти общественные фонды генерят так сказать, новые рабочие места. Не в производственной
серии. У тех обществ своя история, у нашей страны свой климат, и это сильно меняет дело, нет?
Прекращайте. Наша страна климатом ничем не лучше, чем та же самая общество Финляндии. Да, это вот смешно, так сказать,
говорить. С народом не повезло, как некоторые говорят.
Наш народ был. Финны 200 лет жили в Российской империи. Что за бред вообще? Да. Сидели наши, так сказать, наместники, наши генерал-губернаторы, и половина из них разговаривала, и наши бизнесмены, так вот, по сегодняшнему купцы там работали, ихние здесь, никаких вопросов не было. Поэтому это сильно большое преувеличение. Вот, значит, и поэтому есть, кроме производственной сферы, есть непроизводственная сфера, сфера услуг и так далее, где мы сильно уступаем тому же самому, скажем так, вот, Западной Европе, уступаем Америке. Кстати говоря, развитой Восточной Азии тоже мы в этом вопросе сильно уступаем. Куда абсорбировать вот этих людей есть? Кстати говоря, в чиновниках есть люди, как и везде, да? Кстати говоря, вот почему слово «чиновник» стало почему-то в последнее время нарицательным каким-то, и каким-то с отрицательным уклоном, да? Это не очень хорошо. Среди них есть люди, которые перекладывают бумажку, и им все равно, так сказать.
Смотрите, Юрий пишет...
Я бы застрелился бы от перекладывать бумаги, знаете, за большие деньги.
Но смотрите, Юрий обращает внимание на то, что сейчас, по сути ведь, да, если говорить о формулировках, то мы говорим об оптимизации чиновников. Но до этого уже оптимизировали врачей, учителей и так далее. И он как раз говорит, а почему мы так заботимся... отдельно обсуждаем, будет на 30% меньше чиновников, а почему это, собственно, они все равно ничего не производят, а бумажки перекладывают, Кирилл Подеевичев.
Я не очень понял сути вопроса.
Ну, как, то есть, вот это отдельное отношение к чиновникам, почему о них надо особенно говорить, Лариса 888 тоже примерно об этом пишет, ведь они же, эти чиновники, они будут более заметными, если их лишить кормушки, лишить работы и так далее. Как она пишет, они будут ныть и митинговать.
Нет, я хотел бы сказать эти иллюзии сразу, сказать, да, я думаю, что если пойдет дело дойдет до сокращения, сократят самый низовой уровень, так сказать, да, и преимущественно, да, а генералитет, скорее всего, не тронут. Хотя как раз чем выше чиновничья должность, тем больше шансов, что он в реальном бизнесе как-то устроится. Вы знаете, вот он что-то создаст, значит, используя свои связи, многолетний наработанный опыт, может быть, даже деньги, которые, сказать, он накопил и так далее. Поэтому вопрос большой.
Это Агван Микаэлян, Кирилл Подъящев. Все-таки вот теперь Владимир Тютюгин примерно об этом же пишет. Госслужащий – это особый класс. Кроме как перекладывать бумажки, возможно, ни на что не способен. А
те, кто так... Понимаете, я вот не видел этого человека в лицо, но мне кажется, что так пишут в основном. Обыватели с не очень высоким уровнем образования, которые в жизни своей видел в качестве чиновника только паспортистку и бабулю в регистратуре в поликлинике. Очень часто общение с этими гражданками бывает весьма неприятным, ну, потому что этих гражданок тоже можно понять. Зарплата маленькая, пенсия маленькая, работа, а этих таких просителей к ним в день приходит по 100 человек. Будешь тут ласковый, добрый, конечно.
Вас много, а я одна. Да. Вот что-то такое было, конечно. Какая-то такая формулировка.
Их можно понять как никого. А большая часть работы госуправления вообще, она от глаз обывателя скрыта. Понимаете, например, терактов не происходит, и мы считаем, что и все нормально.
Так и должно быть.
А их не происходит, потому что спецслужбы работают.
Ну, спецслужбы это не госуправление, позвольте все-таки.
Нет, это все равно государство.
Кто-то руководит спецслужбами.
Это государство.
Вот, конечно. То, что сказал Кудрин, он точно имел в виду не спецслужбы и не армию от железобетонного. Так что можно сразу этот вопрос не обсуждать. Кстати говоря, по количеству спецслужб мы тоже не сильно впереди планеты всей.
В той же Америке 17 спецслужб.
Все-таки по поводу количества чиновников, а то, о чем вы, господин Микаэлян, в самом начале где-то уже упоминали, сколько у нас не пытались сократить количество чиновников росло в результате. Угу. Это можно как-то объяснить?
Абсолютно точно, потому что всегда сокращать поручают тех, кого надо сократить, они сами себя сокращают.
И кто еще может сократить чиновников? Объясните тогда. Ну, давайте, как правильно?
Честно говоря, не знаю. Я никогда не работал на государство, в смысле, на государственной службе. Вот ни разу не работал, да. Хочу сказать, что это действительно временами очень тяжелая работа. согласен с своим коллегой, значит, да, что не надо, сказать, так уничижительно о них отзываться или как-то к ним плохо относиться. Сначала начать с излишних функций. Как их сократить, сказать? Да, надо сначала убрать функции. Под эти функции, сказать, там, у нас есть штатные единицы, эти штатные единицы сократить, просто сократить. Когда происходит массовое сокращение, сказать, обычно создается новое ведомство, а когда маленькие сокращения, да, они проходят так более или менее гладко. Убирается функция, убирается человек, убирается функция, убирает человек. И следующий шаг, так сказать, да, это вот переход на единые базы, единые системы. Мы же все, так сказать, до сих пор, несмотря на то, что сделан грандиозный шаг вперед, работаем курьеры с этого места, справку выносим в другое место. Да, нам обязательно надо подтвердить, что у нас там есть там какая-то страховка, хотя можно по нашим идентификационным данным зайти, все это дело посмотреть в одном месте.
Говорят, где-то уже работает.
Потихонечку это дело делается, делается. И я думаю, что год, два, три, и реально будет одна большая база, очень большая база, где будут все наши данные,
включая
наши диагнозы.
Ну вот, кстати, многие тут начинают в этот момент задавать вопрос, а не получится ли так, что вот эта вот супер-гипербаза потом начнет продаваться на каком-нибудь супер-гиперрынке. Так вот, Александр Федосеев пишет, я муниципальных служащий, мы за прошлый год специализированный жилой фонд в Химках на 1000 квадратных метров освободили и в местный бюджет взыскали примерно 1 000 000 000 рублей. О каких бумажках речь? Я в суде живу с 9 до 18. В общем, бывают и эффективные муниципальные служащие и чиновники.
Не видимо, просто бывают, да. Таких как раз даже много. Вот мы проводим много лет исследования в регионах, как раз вот на муниципальном уровне. Там как раз нехватка кадров, поэтому, может, даже не о сокращении речь идет, а о каком-то перераспределении, и о том, чтобы финансы больше направить в муниципальное образование. Вот тут все это надо очень внимательно обсуждать.
И все-таки, с вашей точки зрения, тот же вопрос, который я Агвану Микаэляну задавал, а почему до этого получалось всегда так, что в результате сокращения чиновников становилось только больше? Он говорит, ну просто чиновники сами себя сократить не могут. А кто может их сократить?
Есть пример, когда чиновников стало меньше.
Объясните.
В период гражданской войны. Потому что аппарат Российской империи ликвидировали полностью, весь. А потом даже Ленин с Троцким были вынуждены призвать на службу царских офицеров и царских чиновников, потому что оказалось, что комиссары в пыльных шлемах управляли государством не способны. Воевать, мол, так сказать, завоевать мир, сидя на коне, можно, как говорил там еще Чингисхан или кто-то.
Но у нас нет гражданской войны, и это хорошо.
Вот. А это радикальный способ. А других способов мы не знаем. Понимаете, когда будет сокращаться функции, вот там, где государственные функции излишни, там, где общество будет брать на себя это, самоорганизующиеся структуры, вот там это и не будет нужно.
То есть не чиновники должны себя ликвидировать, а общество потихоньку отказываться от их услуг?
В общем-то, да. А ликвидировать кого-то сверху, государство это может сделать волевым усилием, но потом оно скажет, а лакуна, а дырка, а в эту, как в 90-е годы. Когда были целые провалы в государственных функциях, да, и там милиция свои функции просто не выполняла элементарно, и это место быстро заняли так называемые братки. Почему? Потому что свято место пусто не бывает. Нужна была такая сила, она пришла.
Лариса продолжает нам писать через СМС-портал. Агван Микаэлян, вот смотрите, что она пишет. Просто быстрые, энергичные, амбициозные в чиновники не идут. Им там скучно и неинтересно. Там сидят пассивные конформисты, они будут ныть, митинговать, работать в поле все равно не пойдут. Выгоднее их содержать.
Только частично могу с вами согласиться. Это реально не так. Есть много людей, которые реально горят желанием страну поднять с колен, двинуть еще. Там много-много таких есть красивых лозунгов, так сказать, да, люди в это многие верят, многие пытаются, многие обламываются, другим удается. Но то, что, так сказать, там достаточно много людей безинициативных, я с вами соглашусь. Но никак не все, так сказать, и даже не половина.
Экономист Агван Микаэлян, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Кирилл Подъячев. Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем идею Алексея Кудрина или Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина уволить в ближайшие 7 лет до трети чиновников. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Сегодня среда, 7 июня, 17:36. В студии Юрий Будкин. Наши гости – экономист Агван Микаэлян и старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Кирилл Подъячев. Идея Центра стратегической разработки, возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, этот центр предложил до 2024 года уволить сразу до 30% государственных служащих в рамках реформы государственного управления и на треть сократить затраты на это самое госуправление. Насколько нужны, насколько возможны такие сокращения? Вот об этом мы говорим. Вы можете присоединиться прямо сейчас. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через СМС-портал и через Телеграм. Да, еще я хотел спросить только и Агвана Микаэляна, и Кирилла Подьячева. Вот смотрите, планируется Кудриным и его людьми планируется повысить рост оценки престижности государственной службы с нынешних 6% до 60%. Вот как это понимать, Агван Микаэлян?
Ну, очень просто. Проводят социальные опросы, постоянно спрашивают у людей, как вы относитесь там, к тем или иным
с
органам.
С 6 до 60.
Ну как?
Это откуда возьмется эта любовь?
Ну, есть же сейчас у нас примеры. У нас было определенное отношение к нашим правоохранительным органам. Она сильно изменилась. Какое было отношение к нашей армии? Она сильно изменилась. Вот по армии вообще глобальное изменение. Просто глобальное. Я вам хочу сказать, что рейтинг армии на втором месте после президента. Если мне память не изменяет, по последним соцопросам.
По этим же рецептам. Хорошо. Строма. По этим же рецептам что можно сделать, чтобы чиновников так полюбили?
Я думаю, что, во-первых, чиновников надо учить. Учить управлению. Это глобальная проблема, потому что там работает очень много людей, знающих свои конкретные бумажки и не имеющих представления о понятии сервис, удовлетворенность потребителя и так далее, хотя госуслуги – это такие же услуги. И когда бизнес занимается услугами, да, любой бизнес, он своих сотрудников учит, должен делать то же самое государство. Первое дело – это обучение.
Агван Микаэлян, второе, если коротко.
Да. Второй вопрос, так сказать, да, это, конечно, результат, который человек на себе ощущает. Как только появляется результат, как только наша армия начала вести боевые действия в Сирии, как только случились небезызвестные события на Украине, рейтинг армии взлетел просто на десятки процентов. Почему? Потому что абсолютно очевидно, что мои деньги тратят не зря.
Для чиновников что может стать Сирией?
Для чиновников что может стать Сирией? Сложно такой мощный найти инструмент. Очень сложно. Но, вы знаете, я думаю, что сокращение всех справок и так далее, которые вот выдаются, которые людям необходимо получить, это был бы очень важный момент. Оформление всякого рода допусков. Для бизнеса это было бы количество контрольных процедур. Отношение к самому бизнесу, сказать. Да, вот когда любой контролирующий орган приходит к бизнесу как к врагу,
а
не к тому, кто его кормит.
Хорошо. Кирилл Подьячев, как, с вашей точки зрения, можно повысить рост оценки престижности с 6 до 60?
Этот вопрос, конечно, надо адресовать тому, кто это предложил.
С вашей точки зрения. Хотя бы до 15, хорошо.
Я полностью согласен с коллегой насчет вот армии. Это замечательный пример. Действительно, есть проблема. Армия может... Есть у армии конкретная область применения. Ну, не дай бог вообще, чтобы потребовалось это нам применять, так сказать, по-настоящему, всерьез, в полную силу, потому что воевать нам что-то как-то не хочется. А для чиновников вот такую Сирию очень сложно найти, потому что у них областей гораздо больше. Это надо применительно к каждому региону смотреть. Ну, вот, например, в Москве вот то, что сделал Собянин, лично мне, как москвичу, ну, очень нравится. Вот эта реформа, вот эта программа «Моя улица», какие стали улицы, по Москве стало просто хорошо просто гулять. И это очень сильно повышает. Тем не менее, много недовольных. Например, недовольны платными парковками, недовольны есть программы реновации и так далее. Чиновник всегда будет задевать интересы каких-то социальных групп, как раз именно работающий чиновник, не тот, кто работает, кто делает. Любая деятельность неизбежно заденет интересы каких-то социальных групп, и они обязательно будут протестовать.
Это Кирилл Подьячев, Агван Микаэлян. Я еще хотел вернуться к этим самым предложениям людей Кудрина. Идея административного трибунала для быстрой процедуры отмены избыточного госрегулирования.
Ой, я, честно говоря, вообще не понимаю это словосочетание административный. Я вообще против всяких трибуналов. Мне кажется, да, надо немножко поменять вообще отношение. Это уже такой цивилизационный, что ли, хотите, подход, отношение к бизнесу. Вообще на любом уровне, кроме некоторых словесных интервенций, которые делаются на очень высоком, во всех остальных уровнях бизнесмен реально считается заведомо преступником, заведомо. Бизнесмен – это обязательно про деньги, Это обязательно про выгоду, это обязательно нарушение, это обязательно против замечательного слова, которое употребляется, против народа. Вот это не так. Вот если эту ситуацию немножко изменить, да, это было бы великолепно. И чиновники в этом вопросе, сказать, да, они просто флагманы, если вы хотите сказать. Они всегда относятся к бизнесу любому уровню, любой контролирующий орган заведомо относится к тебе как к преступнику.
А тут появляется административная Фемида, которая...
Не верю я в это. Я в это не верю, просто не верю.
Агван Микаэлян.
Два хороших слова сказать в пользу налоговой инспекции. Они на самом деле двигаются в очень правильном направлении.
Ну вот видите, у кого-то получается. Кирилл Подъящев, а как это может быть? Административный трибунал для быстрой процедуры. То есть государство, получается, будет само себя судить. Ну а как иначе?
В общем, да, но я не очень представляю, как это будет работать. Мне кажется, что это больше сделано для красного словца. По той простой причине, что вообще-то любой особый трибунал нарушает Конституцию Российской Федерации. Получается, что чиновники у нас ограничены в... Вот, кстати говоря, чиновников наложили декларации там специально. А наложили ли такие декларации на работников крупных компаний? Нет, а ведь у нас большинство крупных компаний находятся в госсобственности, и тамошние служащие такие же чиновники. А наложили ли такие декларации, я не знаю, на деятелей шоу-бизнеса? Откуда их деньги? Нет, не наложили. Получается, что чиновников ограничивают в правах, что они как-то уже сейчас поражены в правах по сравнению с другими гражданами. А тут еще для них будет введен особый суд, чрезвычайный. Я не знаю, при таких раскладах. А кто тогда захочет работать чиновником?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Юрий, реплика, если позволите. Первое. Количество чиновников вообще-то определяется решаемыми задачами. Так делается, по крайней мере, в серьезных министерствах. Определить, сколько чиновников надо, можно. И делается это, как правило, комиссионно, вплоть до накладывания функциональных задач на нормативную трудоемкость. Поскольку никто не знает, какие конкретные задачи будут решаться к 2024 году, то заявление Кудрина есть чистой воды популизм. И это видно по процентам. Почему 30, а не 28 или 32,5? Расчет не делался.
Можно прокомментировать?
Да,
с первой частью вашего выступления я согласен. Действительно, такой подход может быть применен, хоть он немножко формален, но я с вами в целом согласен. А со второй частью я не согласен. Я не в восторге от программы Кудрина, не в восторге от того, что он держится в секрете. Я не очень понимаю, что там секретного может быть и будет опубликован только в мае 2018 года. Никто его не читал, но я слышал Кудрина, как он а-ля презентовал основные моменты, значит, там очень много каких задач, значит, наконец-то у страны должна появиться стратегия. Многие сейчас закричат, она есть, его нет. Стратегии нет. Есть какие-то мелкие задачи, чудовищное количество каких-то госпрограмм, федеральных там каких-то там программ, еще чего-то. А стратегия, хочу всем напомнить, да, это путь, да, по которому мы достигаем ту цель, которая обозначена. Сначала обозначается цель, вот достичь каких-то вот таких вот высот, достижений и так далее к такому-то сроку, а стратегия – это путь. Вот этого пути нету. Мы как заяц в поле, сказать, шарахаемся влево, вправо, вперед, назад. Наше правительство работает вообще без стратегии. В этой ситуации, конечно, понять, сколько нужно чиновников, под какие программы и сколько, очень сложно. И это благодатное поле каждый раз, сказать, под каждый чих нового чиновника заводить.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну вот нас постоянно говорят, что государство должно уходить от управления страной, экономикой и все прочее. А как же мы будем дальше жить, господа? Сейчас раз стали корпорации, банки, мы ничем не управляем. А зачем тогда нужен этот огромный аппарат, когда все же глобализовано, что нас уже все украли, вывезли. Поток денежными кто-то управляет, там компании какие-то неведомые в офшорах. А вообще зачем это чиновничество нужно, как для управления государством? Может, нас уже сдали давно?
Кирилл Подъящев, вот есть и такой взгляд?
Есть. Как показывает социология, такой взгляд действительно присутствует, но комментировать подобное затруднительно.
7.37, я понял, 7.37, может быть, вы, Агван Микаэля?
Слушайте, ну смешно сказать, да, там все украли, все вывезли, все плохо и ничего хорошего. Значит, брак-мрак, и завтра мы наступит вообще кромешная тьма. Все это полная ерунда. Значит, во-первых, начнем с того, что у нас очень много...
На улице солнечно.
Очень много
начнем с этого.
Государственных предприятий, но это предприятие, не казенные, то есть там крутятся не бюджетные деньги, да, просто государство владеет частными компаниями, акционерными обществами и прочим, и там работают, хоть мой коллега назвал их чиновниками, я не согласен, это наемные менеджеры, так сказать, да, им может быть любой, это все-таки оплата из бюджета этих, этих сотрудников не происходит.
Может быть любой, этом, сказали, но может любой быть, и работает.
Там так оно и есть. Они не являются государственными чиновниками, поскольку их работа оплачивается не с бюджета.
Формально, да, конечно.
Не из бюджета.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Зовут меня Игорь. Я бы хотел вот что сказать. По-моему, идея Кудрина, она сводится к простой истине. Убрать последних 30%, которые умеют думать в правительстве. Вот и все, потому что я не верю, что люди, которые привели в такое состояние всю экономику, содержание фирм и всего чего угодно, у нас банкротится треть, если не больше, фирм сами, чтобы, ну, как бы вновь создаться на пустом месте, чтобы получить какие-то льготы, привилегии. Так вот эти люди, которые создали эту систему, они не могут вообще ни о чем говорить. Ни о том, чтобы сократить,
а
ни
кто
о том,
может чтобы говорить? Увеличить. Хорошо, а кто может говорить?
Слушайте, у нас несколько миллионов людей, которые трудятся директорами фирм, ими же созданные. Это большая очень среда. Я сам являюсь крупнейшим налогоплательщиком Северо-Западного округа. И я просто знаю досконально. Вот те, которые... Все то, что создано, это было создано еще при Ельцине. Мы оттуда растем, нам 27 лет в фирме. Нас считают преступниками, что мы столько лет существуем. Понимаете? Дебилами. А мы там барахтаемся, блин, пытаемся. А начинали мы с простой и честной, что мы будем честно работать, честно зарабатывать, честно тратить свои заработанные деньги.
Кто-то другой должен разрабатывать подобного рода предложения, Агван Микаэля.
Я услышал, сказать, реально, как это, крик души бизнесмена. Перед этим
я все-таки сказал тоже самое. Давайте будем аккуратнее пользоваться русским языком, но все-таки.
Да.
Но все-таки. Он говорит довольно четко. Не Кудрину, грубо говоря, предлагать подобного рода вещи. Это должны быть люди, которые не связаны с существующими экономическими структурами.
Правильно я понимаю? Я, наверное, правильно трактуете то, что он сказал, но я не могу с этим согласиться вообще никак. На сегодняшний момент стратегии нет. Стратегии разрабатывать не только с Кудриным, есть еще альтернативная стратегия, которая разработана... 812
переводит это на русский язык. Ну, дайте мне порулить, я уж тут вот...
Ну, очень правильно.
А вот в чем? А как это может работать, Кирилл Падеевич?
Да дело в том, что стратегия, это все совершенно верно. Мы какой вопрос не обсуждаем, это у нас в Академии наук то же самое. Какой вопрос не обсуждаем, мы приходим к тому, что отсутствует государственная стратегия. Но государственная стратегия, в свою очередь, не может быть сформулирована без какой-то определенной цели, разделяемой, ну, если не всеми, но подавляющим большинством общества.
Подавляющим большинством чиновников, вот, для начала.
Такую идею ее не Путин должен дать. Ее как раз вот и должны дать, ну, скажем так, сформулировать ее должны гуманитарии, философы, историки, там, писатели и поэты. А принять ее, ну, должны люди, общество в целом.
Я бы добавил туда, конечно, сказать, технарей, экономистов, специалистов по производству, торговле и так далее. Стратегия – это обширная вещь.
Вот сегодня в новостях говорят об очередном опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения. Mm-hmm. Они там выясняли, что важно для граждан Российской Федерации. Так вот, общественная и политическая жизнь, она где-то вот совсем на задворках интересов для граждан. А как в этих условиях что-то подобное разрабатывать, Кирилл Падеевич?
А это совершенно разные вещи.
Да ну.
Потому что этнокультурная доминанта существует независимо ни от чего. Она просто есть в силу человеческой природы. Другое дело, что ее надо найти. А вот это задача как раз тех, кто себя считает интеллектуальной элитой. А интерес низкий к общественной жизни, это понятно. Люди общественной жизни и так наелись в эпоху перестройки. И такого они хлебнули, что вот, видимо, у них просто идет отторжение.
Или обычный... Инопланетяне же не прилетят.
Классический эффект маятника.
Нет, подождите, вот смотрите, значит, тогда к нам звонит человек, который занимается 27 лет практикой, и говорит, значит, те, которые сейчас вот это все разрабатывают, они, конечно, ну никак. Кто-то другой должен разрабатывать.
Исходя из того, что он видит, как к нему обращаются.
Понятно. Да?
Вот и все. Если бы эти же самые люди сейчас начали бы действовать немножко по-другому, он бы, возможно, сказал сказал бы другое. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Честь и хвала этому человеку, пусть он занимается своим бизнесом, потому что только потому, что он бьется, борется и держится 26 лет. Я не знаю, сколько человек у него работает, но столько семей имеют заработную плату, имеют какой-то уровень жизни и так далее. Держитесь, мы с вами, мы тоже будем держаться. А стратегии должны разрабатывать, стратегии, общественность, согласен, гуманитарии должны быть подключены все. Надеюсь, да, что это правительство, которое не имеет стратегии, да, оно не вечно. Или оно примет стратегию, да, ну, или же, сказать, его поменяют на другое, которое будет иметь стратегию.
Я внесу небольшое добавление. Да, есть трудность некая, понимаю, вот, которую надо иметь в виду. Это не повод опускать руки, но надо это иметь в виду. Мы живем, мы огромная великая страна. Мы живем мы на одной планете, целой. Очень сложно говорить о векторе движения страны, не представляя себе вектор движения человечества в целом. Еще несколько лет назад казалось, что этот вектор уже совершенно определен. Ну, скажем так, либеральный американский порядок, если упрощенно. А сейчас видно, что этот порядок рассыпается в пыль. И можно сказать так, компас человечества сошел с ума. Непонятно, куда вообще будет развиваться планета Земля в ближайшие там несколько лет.
Но с нашим компасом проблемы были еще до этого, и тогда что же теперь у нас?
Я отклоняю роль оракула, но лично мне кажется, что самая правильная позиция – это, как бы сказать, немножко обождать, так сказать, сидя у арыка. Да,
продолжать, боже упаси, боже упаси это делать. Значит, основные мировые тенденции на сегодняшний момент достаточно ясны. Это абсолютная цифровизация, это переход в цифровую экономику во всем мире, это колоссальная роль научно-технических разработок, колоссальная. Вот мы каждый год, начиная с 60-го, сказать, говорим про научно-техническую революцию. У нас сейчас уже четвертая революция, и она сейчас вступает в свою такую серьезную стадию. Это я говорю как технарь, это абсолютно очевидно. К нему нельзя в одну секунду подготовиться. Надо туда жестко ориентироваться. Плюс к этому в мире есть очень страшные вызовы по безопасности, надо быть всегда готовым. Безопасность
правда.
На так, первом месте.
Но обождать, говорите вы, все равно.
Ждать нельзя.
Я бы тут вот все-таки поспорил, потому что вы как практик, так сказать, а я, во-первых, мне кажется, что вот эта вот тенденция, да, она есть, но она, во-первых, не очевидна, а во-вторых, если это реализуется, как бы мы ни оказались в мире, показанном в фильме «Матрица»,
давайте
я в
вот
таком мире жить не хочу.
Давайте вот что, пока вы продолжите этот спор, обождать 134-21-35, ждать нельзя, 134-21-36, все понимают, о чем идет речь, все, обождать 134-21-35, ждать нельзя, 134-21-36. Александр Фельдман пишет, вы говорили про цифровизацию, Агван Микаэлян, цифровизация у нас, где Роскомнадзор, пишет он, это оксюморон.
Нет, прекращайте, значит, да, вот мы вообще, сказать, умеем смеяться и над собой, и над своими чиновниками, это очень хорошо. На самом деле у нас в стране тоже происходит абсолютно очевидно. Значит, вот эти вот многофункциональные центры, да, вот если бы вы были бизнесменом и сталкивались с налоговыми, вы видели, как у них сейчас вообще отлажены все эти вопросы. Колоссальными, семимильными шагами двигаемся вперед. И это все равно недостаточно. Надо восьмимильными.
Еще. Хорошо. Обождать 134-21-35. Семимильными еще вперед. 134-21-36. Голосование продолжается. Но вот про обождать, Кирилл Подьячев, тут спрашивают, а сколько ждать-то?
Меня даже вот и коллега неверно понял. Я ведь, когда говорил обождать, я-то, будучи гуманитарием, имел в виду больше политическую составляющую.
В том числе,
и
конечно.
И как раз президент, как мне кажется, занимает сейчас именно эту позицию. Он вот не пристраивается жестко ни в одну из существующих коалиций. Он ни с Америкой, ни с Китаем, ни туда. Вот как-то так вот держит некую паузу. В чем, кстати говоря, его многие обвиняют, в том числе и за рубежом. Считая, что он мог бы там действовать активнее, например, там на украинском направлении или на сирийском направлении, или наоборот, более активно договариваться с Америкой. Ну, вот как-то так. А по поводу вот этой технологической революции...
Нет, ну когда все непонятно в мире, вы очень четко это обрисовали. Когда все непонятно в мире, когда мы ориентировались на американскую модель, которая рассыпается, нам лучше обождать и ничего не делать. Господин Микаэлян говорит, не-не-не-не-не, все равно... Нет. вперед.
А здесь я как большого противоречия не вижу, потому что он не говорит о политической модели, он говорит о технологической модели. А к новой технологии, ну да, конечно, желательно быть готовым, чтобы, так сказать, быть во всеоружии, опережать. Вот в той же самой оборонной сфере сейчас недавно заступили на боевое дежурство радиолокационные станции, которые разрабатывали, заметьте, в лихие 90-е, без всяких денег, а они гораздо дешевле, а эффективнее, и просто характеристики их выше, чем у аналогичных американских.
И все-таки в какой момент, значит, мы поймем с политической точки зрения, что надо стартовать и семимильными куда-то?
Сказать, так сказать, я вот, знаете, социология – это не социология, это не Нострадамус.
Позвольте вступить.
Да, Иван Михайлович.
Мир меняется с такой скоростью, что как только мы осознаем сегодня, завтра опять станет туманным. Наступает завтра, мы его начинаем осознавать, он стал завтра, стал уже сегодня.
Но это называется метаться.
Я хочу сказать такую вещь, что мы никогда не будем будущее догонять. Всегда надо двигаться быстрее.
812-й пишет, но мы будем ждать, высунув язык, бегая вперед. Надо просто выбрать свое направление.
Все должны понимать, что именно так сейчас развивается мир. Да, можно выбрать какое свое направление, на что-то сделать упор. Я, например, сделал бы упор, согласен с тем, что сделан упор на безопасность страны, абсолютно поддерживаю. На второе место я бы поставил бы вопросы демографии. Я бы поставил бы в стратегии цель, допустим, к 2035 году, а именно туда разрабатывать стратегию, увеличить население страны на 30 миллионов человек внутренней рождаемостью, а не миграцией.
Хорошее
вот
предложение.
Такая задача. Это была бы супер задача. И за ним потянулись бы уже, как это дело сказать,
инструменты
с точки зрения экономики.
Инструменты этого обсуждать, это отдельный разговор. Ну, хорошее предложение. Я бы еще добавил к этому сельское хозяйство, конечно. Потому что эти 30 миллионов человек должны будут что-то есть.
Вот. Вы знаете, на сегодняшний момент возможности, потенциал сельского хозяйства таков, что 3% рост за это дело надо просто министру сельского хозяйства бить по голове 3 раза в день, а не постоянно хвалить. 3%,
Игорь,
когда у нас...
Игорь Беспрозванный пишет, господа, да. Но молока без коровы не бывает. Он в том смысле, что технический прогресс, о котором говорит один, невозможен без политического, о котором говорит другой.
Молока без коровы не бывает, нужна корова. Мы 25 миллионов тонн зерна экспортируем в виде зерна. А могли бы этим зерном покормить 20 миллионов голов, которые, конечно, надо купить, или, сказать, не забить, или что-то еще. Есть разные варианты, сказать, не будем углубляться в тонкости технологий, накормить этими тоннами, миллионами зерна и получить ровно то количество молока, которое нам необходимо.
Это Адлан Кирилл Подъящев. Все-таки вот по поводу этой связи между экономикой и политикой. У нас нет времени, чтобы ждать, потому что технического прогресса не бывает без политических изменений. Вот о чем Игорь пишет.
Это очень может быть, но вот эта вот распространяемая либеральными теоретиками мысль, что технический прогресс порождается путем откручивания гаек и максимальной демократизации, это мысль, в общем-то, мало чем доказана.
Так, существует в мире Китай, который уже по паритету покупательской способности, по своему ВВП, обогнал Соединенные Штаты Америки, это... коммунистическая страна, которая жестко управляется, коммунистической партией, где, так сказать, за каждый чих могут повесить, но при этом не делают, вешают только собственных чиновников.
Обождать, не надо торопиться, 134-21-35, надо семимильными шагами и вперед, 134-21-36. Голосование продолжается, и вот, да, 546-й настаивает, чтобы каждый из вас коротко сказал, у нас минута осталась на самом деле, к власти просто не политики должны прийти, а технократы. Вот и все. Мы же говорим об этом, Агван Микаэлян.
Я, честно говоря, боюсь той власти, в котором только технократы. Без гуманитариев гармоничную власть устроить нельзя. Конечно, там сейчас, может быть, не такого уровня технократы, которые хотелось бы, что Россия именно сильна своими технократами. У нас великолепные математики, лучшие в мире программеры, физики. Посему есть у нас потенциал, но без гуманитариев я не верю в успех этого государства.
Агван Микаэлян, Кирилл Подъящев.
Очень приятно слышать, когда инженер так говорит о гуманитариях.
Так к власти должны прийти технократы. Это может что-то поменять? Это Агван Микаэлян говорил, Кирилл Подъящев.
Они должны, но не только они, потому что у них другое несколько видение. Технократ будет во всем видеть только технологию, и это может привести к печальным последствиям. Он часто за деревьями леса не видит, за технологией не видит людей.
Технократ пишет ПС, гуманитарием стать может, гуманитарий технократом ни за что. И 5 восклицательных знаков.
Да ладно, да ладно.
Это Кирилл Подъящев, это была программа «Своя правда». Мы останавливаем голосование, и вот что у нас получается: идея подождать. освобождать. 12%, 88% вперед и быстрее. Ну? Программа «Своя правда». Всем спасибо.